пограничное расстройство личности как понятие организовалось во всех этих списках там КБ и так далее не так давно, там где-то чуть больше 20 лет назад, может быть до 30, не помню точно. Американские исследователи, конечно же, связанные больше с практикой, чем с теорией, решили, что вот необходимо выделить такую вот категорию личностных расстройств, которые они называли пограничными расстройствами, для того, чтобы иметь с ней какое-то дело. И до сих пор отдельного пункта не существует такого пограничного личностного расстройства. Оно входит в более широкий спектр эмоциональных расстройств. Так, по-моему, это в 60-е, а в 60, кажется, 3. Вот в пункте 3 эмоциональное расстройство, и там есть вот пограничное личностное расстройство. Соответственно, раз я уже об этом говорю, то необходимо сказать о том, что есть ряд исследователей, которые предпочитают работать со структурами, частями, расстройствами, болезнями, то есть как-то этот безумный хаотичный мир пытаются упорядочивать. А есть часть исследователей, которые предпочитают заниматься процессами. Ну и гештальт-терапия, конечно же, это больше процессуальный подход. И тогда я буду периодически говорить, конечно, пограничное расстройство, потому что так прилично, или пограничная организация личности. Но в гештальт-терапии мы говорим скорее о пограничном процессе. И мне кажется важным именно это уточнение, даже если я буду говорить иначе, потому что любой человек мне представляется, и тот, который считается условной нормой, а я напомню, что гештальтисты под условной нормой понимают людей, которые могут самоорганизоваться и приспособиться к окружающей действительности как можно более творческими, адаптивными путями. Любой человек может переживать события, находясь в пограничном состоянии, в пограничном процессе. И у этого пограничного процесса будут какие-то характеристики, по которым мы его будем отличать от других характеристик процесса. Но эти характеристики не количественные, то есть это не какая-то там единица того, единица того, а это скорее характеристики качественные, обозначающие некоторую глубину и некоторое качественное отличие этого процесса от процесса невротического или условного здоровья. Соответственно, вот так я рассуждаю, и так я подвожу вас к Хёрндеру, который больше всего известен в связи с этим процессом, и к Нэнси МакВильямс, которая следом за ним тоже этот процесс исследовала. И они как раз говорили именно об уровне организации личности, выделяли, напомню вам, невротические, пограничные, психотические уровни организации личности. Говорили о том, что это такой подуровень, который характеризуется расщепленностью, наличием примитивных защит, невозможностью интегрировать собственное «я», и там еще выделяют ряд симптоматики, на которые опирались все это. С чем мы имеем дело? Я немножко делаю под шаг в сторону. Я много работаю, занимаюсь травмой. Сейчас объясню, зачем я вам сейчас говорю о травме. Конечно, у меня есть соблазн слинять в эту тему как более известную. У меня и там собака — это животное, на котором живут блохи, а про блох я знаю все. Ну, я вам расскажу только маленький кусочек. Мне очень нравится. Крайнее время я подслушивала у когнитивистов такое разделение на то, что травмы бывают острые и еще ряд травм, которые они называют травмы развития. Так вот, острые травмы могут быть моно, могут быть мультитравмы, неважно какие. Это травмы, которые происходят уже с сложенным человеком, уже сформированным, которая плюс-минус очерчена в своих границах и может устойчиво на себя опереться. Если брать в метафоре, то это дерево, которое успело вырасти, у него есть хорошая развитая корневая система, есть ствол, есть крона, которая она отрастила себе, и вот с этой кроной что-то начало происходить. То ли сук срубили, то ли градом побило, то ли ураган там как-то перекрутил всю эту крону, и даже, может быть, обломал дерево где-то посередине, но у нас в любом случае остается корневая система и остается ствол, на котором, собственно, мы можем базироваться и в терапевтических интервенциях в том числе. Что касается травм развития, то это травмы, которые происходят с человеком в то время, когда он был еще слишком маленький. И в этой метафоре с деревом это то, что происходит с ним, когда еще не успел отрасти ствол, и даже корневая система еще толком не выросла. И тогда, может быть, это какой-то разобщенный клубок корешков, который как мог, так и пророс. Ну, например, в каком-нибудь кустик здесь, кустик там, кусочек дерева, который пророс здесь. Здесь остался пенечек, и на нем еще какая-то зеленая поросль. И тогда в этой метафоре, она может быть не очень точная, но очень образная. Мы можем говорить о том, что вот эта полянка, заросшая какими-то растениями одного вида и рода, и есть личность человека, который был травмирован в раннем детстве. И когда мы говорим о пограничном уровня организации личности, практически все работы, которые с этим связаны, которые в нем должны включить, говорят о том, что эта личность характеризуется очень сильным расщеплением внутри себя. То есть будет теперь Сашка стоит улыбаться, будет теперь на него опираться, потому что он будет, знаете, как люди, которые что-то знают, они кивают. Они будут кивать, это уже правильно.
Ну, кивать буду, да?
Вот, это личность, которая характеризует, собственно, большим количеством расщепления, и там я буду так перескакивать сразу в гештальт-теорию, и там, где мы говорим просто о пограничном процессе, даже у здоровой невротически организованной личности, мы тоже будем говорить о том, что в данный момент происходит очень сильное расщепление. Расщепление между мной, расщепление между аффектом и некоторым знанием об этом аффекте, расщепление между тем, как я о себе говорил вчера, и тем, как я о себе говорю сегодня. И тем серьезнее расстройство, и чем серьезнее этот процесс, тем больше будет расщепление. Самым аналитики говорят примитивном варианте, мы будем иметь дело с такими, как правда, этими кусочками поросли, которые там отдельно функционируют, практически, на наш взгляд, может быть, связаны между собой. Чуть-чуть забегаю вперед, буду еще об этом говорить в конце. У нас, кстати, время до 5, да? До 5, и в 5.15 у вас начинается воркшоп. Буду говорить об этом еще потом, но сейчас скажу, что это представляет определенный вопрос в терапии, собственно говоря, таких людей, для которых пограничный процесс является наиболее часто используемым в контакте с собой и окружающим миром, потому что мы не можем напрямую работать, конфронтировать с этим расщеплением. Ведь расщепление, как и любая другая защита при травме, когда-то была нужна, чтобы не испытывать ту сильную боль, близкую к страху смерти, фактически к исчезновению. Если мы ее здесь, в этом месте, пытаемся эту защиту убрать, то мы возвращаем человека в очень сильный эффект, а пограничные организованные люди с этим эффектом справляются плохо. И об этом я тоже вам скажу. Что еще нам нужно помнить, когда мы имеем дело с этим процессом? Нам нужно уметь его отделять от психотического, конечно, процесса. И об этом Женя Колесников наверняка говорил вчера, когда отправлять клиента на прием к психиатру. Но я хочу сказать, что в отличие от психотиков, у личности погранично организованной отсутствуют на длительном периоде. Видите, я как гештальтист все время пытаюсь вам процессуальную часть показывать, потому что, в принципе, у любого из нас могут присутствовать галлюцинации. Ну, например, мы можем токсически отравиться и галлюцинировать, но это не то. А вот на длительном периоде отсутствует галлюцинации, бред, то есть продуктивность, психотическая реальность. И отсутствует нарушение мышления серьезное. То есть он такой сохранный по части мышления. Есть границы я и не я. И разделение, в общем, погранично организованный человек, он понимает, что происходит внутри него, что происходит снаружи, и присутствует критика к тому, что он делает, и к тому, насколько это вписывается в условные рамки общества, где он находится. И одновременно с этим нам нужно отделять вот эту погранично организованную личность от невротической организованной личности, от другой стороны. Да? Собственно, там мне было бы важно вслед за этими мудрыми, прекрасными людьми сказать, что у погранично организованной личности всегда есть нарушение идентичности, потому что она состоит из этих всегда есть вопрос границы. Граница проявляется диффузной, то есть она может быть очень жесткой в каких-то местах, а в каких-то местах она может быть острой. Соответственно, поскольку границы между мной и окружающим миром не то чтобы их нету, но она как-то не очень понятна, из чего состоит, то это высокий уровень тревоги. И высокий уровень тревоги часто связан со страхом поглощения. Или наоборот, брошенности. И, соответственно, разрушение того, что меня оставит ребенок. В терапевтическом альянсе такие клиенты будут отличаться тем, что с ними, собственно говоря, этот альянс сложно заключать. Если обычный рядовой клиент вполне может и даже хочет относиться к своей проблеме достаточно дистанционно. В некоторых теоретических направлениях это называется эгодистантность. Да? То есть у меня есть проблема, вот я есть моя проблема, давайте с вами вместе что-нибудь с этой проблемой сделаем. В других теоретических направлениях это называется наблюдающее эго. Это то, что внутри нас холодным, спокойным голосом в тот момент, когда с нами что-нибудь происходит, когда наружу все так сейчас у тебя кажется паника. Ну вот, наблюдающая. Или это еще одни теоретических направлениях, это возможность выходить в метапозицию, посмотреть на происходящее как бы сверху, оценить всю ситуацию целиком. Вот эта способность в пограничном процессе, я могу с уверенностью сказать, уже не про пограничную организацию, а именно про пограничный процесс, отсутствует. Ну, если вы вспомните, там каждый из вас наверняка переживал какое-нибудь состояние аффекта очень сильного, когда вы поглощены эмоциями, и в этот момент, может быть, даже вам кажется, что это не вы смотрите на себя со стороны, но это не тот взгляд со стороны, где вы способны остановить себя, рассказать себе, что сейчас происходит. Это скорее больше похоже на диссоциацию. То, что происходит, сейчас происходит не со мной. Это дело не я. Вот граничный процесс, он характеризуется вот таким расщеплением, диссоциацией, невозможностью выйти в метапозицию или с затрудненностью выйти в метапозицию. И в связи с этим формирование идентичности очень затруднено. Так понятно пока? Мысли мои ясны, да? Вот. Что еще важно перед тем, как перейти к тому, как с этим всем обходиться? Немножко про феноменологию. Я думаю, что дальше ребята будут про это говорить подробнее. Выделяется плюс-минус разные литературы. На сегодняшний день выделяется там, около 9 таких феноменологических элементов, которые можно связать с пограничным процессом. Ну, первое, что мне вспоминается, это то, что пограничный процесс всегда завязан на этот страх брошенности. Соответственно, люди с пограничной организацией, для них это будет всегда в фокусе работы. Или в фокусе жизни, если мы не хотим на психотерапию. Брошенность может быть реальная или мнимая. То есть погранично организованные люди или люди, живущие в пограничном процессе, они как могут действительно находиться в каких-то очень жестких, сложных отношениях, которых их все время предают и бросают, так находиться в достаточно обычных отношениях, но в которых у них этот страх, что сейчас что-то произойдет, случится, и они окажутся одинокими. Дальше следует, помните, возврат, травматические переживания в детстве, это разрушенными, уничтоженными, отсутствующими, все время присутствуют. Соответственно, эти люди так их жизнь организована, так организована их психическая активность, что они вкладывают фактически сверхусилия в то, чтобы отношения сохранять. Что парадоксально, потому что в контакте им находиться очень сложно. Это уже не из этих 9 пунктов, но вторым пунктом практически, вот, который сейчас вспоминается, практически все, кто пытается как-то феноменологию описать, говорят о том, что эти люди склонны находиться в сложных, интенсивных по переживаниям, тяжелых, возбужденных отношениях. В этих отношениях все время что-то происходит. Соответственно, сильно это связано напрямую с тем, что они склонны в отношениях сильно идеализировать и также сильно обесценивать. Учитывая то, что мы говорим о расщеплении, когда говорим о пограничной организации, то это, этот процесс обесценивания и идеализации невозможно для них самих объединить во что-то одно целое. Они фактически имеют отношения иногда с разными людьми. То есть этот клиент, или может быть там друг, знакомый, или ваш партнер, он сегодня будет говорить о том, как прекрасен этот человек, с которым он находится в отношениях. И буквально завтра что-то происходит, и он будет говорить, что это самое ужасное, что могло с ним случиться в жизни. Никакого более страшного он не встречал, этот человек, потому что его жизнь только страдает. И там, опять же, мы когда будем говорить о том, что с этим всем делать, мы будем говорить о том, что в данном случае важно, чтобы терапевт являлся таким вспомогательным эго, который связан вот эти две части, говорит, ну смотри, вчера было там, сегодня так, может, завтра будет опять как-нибудь иначе. Ну, как бы воспринимаем человека чуть-чуть всякими ситуациями. Я все время повторяю слово «расщепление». Но мне кажется, это очень важно сказать, что мне не нравится этот термин. Другого у меня нет, но мне не нравится почему. Потому что, когда мы говорим о расщеплении, первое, что приходит в голову, это психологическая защита, которая там ввели в обиход аналитики. Она, конечно же, примитивного уровня, но она все-таки какого-то уровня организма. А в силу того, что я склонна рассматривать людей, у которых ничего, кроме пограничного процесса, с ними практически не происходит, как людей, у которых с самого начала не произошла интеграция вокруг какого-то одного центра интеграции, или Саша Закинова, что вот, спасибо. Вот. Я думаю, что речь идет о каком-то таком первичном расщеплении, то есть о том, что еще не состоялось. То есть не то, что я могла бы мыслить иначе, я могла бы переживать иначе, я могла бы эти две полярности, например, там, в самом примитивном, добрую мать и злую мать интегрировать и воспринимать как одного человека, а просто этого не делаю по какой-то причине. А просто у меня такой, у меня способности такой нет. Для того, чтобы я выжила, мне когда-то нужно было разделить этот объект на двух и так с ними иметь отношения. И точно так же я разделяла себя на двух, трех, пятерых, и точно так же я буду дальше разделять все события в своей жизни. Поэтому мы говорим, конечно, о расщеплении, но вот такое, с такой условностью, что не факт, что там есть что-то, кроме этого расщепления. Что еще приходит в голову, кроме вот такой... приходит в голову импульсивность. И это даже написано в этом НКБ-10, там, где есть все-таки вот это пограничное расстройство личности, которое относится к эмоциональным расстройствам. Это импульсивность эмоциональных реакций. То есть реакции быстрые, яркие, мощные, внезапные и неизвестные, иногда чего вдруг появляющиеся. Вообще на таком основании. Такая эмоциональная лабильность, при этом в ярких вариантах очень сильный захват в эмоции. Это не обязательно так. Это не обязательно так. Но это, в общем, плюс-минус встречается часто. Учитывая, опять же, что у них нарушен процесс интеграции, они не могут, сейчас задумалась, почему они, не могут присвоить себе какую-то часть опыта, тогда, соответственно, не очень выработан план, как в этом деле быть, когда меня так эти эмоции сейчас захватывают очень сильно и внезапно. Поэтому следом за этой эмоциональной импульсивностью идет импульсивность поведенческая. это все наши любимые поведенческие симптомы, компульсивное переедание, трата денег непонятно на что, непонятно куда. Это самоповреждающее поведение. Это попытка разрушить что-то окружающее. Ну вот, хватит. Сюда не входит, а идет отдельным пунктом, потому что это прям важно разделять. Потому что это может быть по пограничной организованной среде, а может не быть. Это влияет на степень тяжести или погруженности в процесс, как я бы сказала. Суицидальные намерения, попытки и угрозы. Неважно, реализованы или нет. Но в пограничном процессе вот это желание исчезнуть, раствориться, уничтожить себя, потому что жизнь сплошная боль, или потому что ничего не изменить, или потому что я хочу доказать тебе, что ты не можешь со мной так обращаться, иногда бывает очень сильно. Что еще возникает здесь? Параноидальные мысли и диссоциации при тяжелых процессах пограничных. Это может немножко уже выглядеть психотически, но это не психоз. Как это может выглядеть? Например, человек в пограничном процессе будет точно уверен, что вы сейчас про него думаете в то время. Или что вы затеяли всю эту комбинацию движений, например, чтобы его оскорбить или унизить. И он будет точно знать. Я уже попытка доказать ему обратное, ну, каким-то образом там, сверить вашей реальности, объяснить, что у вас никакого такого намерения не было, человек может использовать всю свою логическую систему, а они как-то вот выглядели, может быть, очень интеллектуально, для того, чтобы доказать обратное. И в этом для себя преуспеют. То есть они себе будут доказывать, что их ну, в каком смысле очевидно. Диссоциация какой-нибудь травматика, когда чувствую, могу быть совсем диссоциация, как у любых травматиков, когда чувства могут жить отдельно от знания о чем-то, но и еще идет диссоциация внутри знания о себе. Я все время это напоминаю. Говоря в гештальт-терминах, в пограничном процессе или все-таки в погранично организованной личности, то есть у личности, для которой пограничный процесс является ведущей в этих связках между собой и собой, вот этот наш процесс персоналити, функция персоналити, работает дисперсом, кусочками. Вот это я, например, я прекрасен, я замечателен, я умею и знаю многое. Я хорошо живу, я хороший терапевт, я хорошая мать, у меня все замечательно. Потом что-то происходит, я разозлилась, в моей картине мира это невозможно. Я, например, отшлепала своего ребенка. Я буду точно так же с абсолютной интенсивностью, 100% утверждать о себе, что я хреновая мать, что мир плохой, что живу я ужасно. И этот мир не стоит того, чтобы жить. И тут же у меня могут появиться суицидальные мысли, зачем мне находиться в таком количестве боли, в таком количестве злости, если я ничего не могу с собой делать. Это будет вот как будто бы два процесса, идущих параллельно, или один за другим. Вот тут все хорошо, вот сразу все хорошо. Соответственно, ИД будет поддерживать и вливать энергию то в один процесс, то в другой. Они по интенсивности могут быть насыщены оба уже. Что? Что про диссоциацию? Это я говорю сейчас про то, что расщепленный будет процесс персоналити в терминах гештальт-терапии, а про диссоциацию, ну это может быть так, что человек кричит в течение 20 минут, и он дает очень высокую аффективную там, свечку, когда в сленге говорят психотерапевты. Топает ногами, переворачивает там стол или посуду. Потом заканчивается аффект. Он говорит, я рассердился, это ты меня расстроил. Я вообще не агрессивный, и со мной это не происходит.
Я не кричу.
Я не кричу. В общем, я думаю, что любой процесс аффекта аффективный, если мы находимся в состоянии аффекта, мы находимся в пограничном процессе. Нет, у них может быть чувство вины огромное, связанное со всем чем угодно, и это сильно влияет на процесс. Я буду туда больше говорить, потому что там больше зал, но вам отвечать, хорошо? Если я туда буду говорить, там вообще не слышу. Чувство вины, спросили, не возникает, не чувство вины. У них может быть генерализованное чувство вины, связанное со всем чем угодно. Они вообще склонны впадать в чувство вины, например, его точно так же отщеплять. То есть быть виноватыми на всю катушку, во всем чем угодно. Но если его спрашивать в этот момент, ты чувствуешь себя виноватым, он может сказать нет. И при этом продолжать дарить вам там цветы, подарки и всячески ублажать, чтобы вы на него не обижались и не злились. То есть это скорее диссоциация, как несогласованность частей личности. Вот практически все исследователи говорят о том, что это слабо интегрированная личность. И мы в терапии будем с этой личностью, этой интеграцией все время заниматься. Будем собирать это. Лес, то, что связывать его, заниматься таким селекцией, чтобы это одно дерево выросло, чтобы чуть-чуть больше, или чтобы этот садик был с ограниченными какими-то объемами, чтобы заметно были границы. Так, что я вам еще не сказала из важного? Что эти люди наравне с... Собственно, то, что я сейчас говорила про эффект, переживают гнев и агрессию, то есть наравне с вообще импульсивной эмоциональностью и поступками импульсивными, они часто переживают гнев и агрессию, причем поскольку они не умеют с этим справляться, и часто у них в истории была, собственно говоря, такая история, что им запрещали гневаться, или ругали, или отвергали за то, что они испытывали злобу и гнев там на важный объект, чаще всего на мать, то они не умеют управлять своим гневом, не очень понимают, что с ним делать, и переживают гнев как что-то, что их затопляет изнутри, и с чем неизвестно, что делать. И второе, это тоже отдельный пункт, второе, чем они могут отличаться, это переживание опустошенности, тоски, ощущение такого одиночества. Часть исследователей психоаналитического направления говорит о том, что они переживают таким образом потерю идеального объекта всю свою жизнь, которого у них, собственно, никогда и не было, и которого они всю жизнь ищут. Так мы это описали. Характерной чертой для межличностных отношений является то, что при очень сильной направленности на другого, фактически, они могут об этом не говорить, но фактически они без другого не мыслят своего существования. Могут и говорить. Есть клиенты, которые говорят о том, что если их партнер уезжает из дома, они не могут спать, есть. То есть нарушается витальный прямо набор функций. Они могут быть и в контакте с другим тоже. Поэтому, когда мы говорим о психологических защитах, мы говорим или там прерывание в контакте, или последней версии там, теории гештальт-терапии, это в формах организации ригидных контактов, мы говорим о том, что эти люди склонны к слиянию и сильно его боятся. Потому что слияние они переживают как поглощение. Граница диффузная, не очень понятно, защищусь я или нет. Может быть, мне придется через какое-то время так измениться, что и меня не станет. Интроекция. Причем они могут быть такие специфические. непонятные сразу, но очень логичные внутри системы самоподдержки. И проекции, причем проекции чаще всего в форме проективной идентификации. То есть им мало просто предполагать, что ты что-то там про меня думаешь, они должны в этом убедиться. Это у них получается хорошо. И это является одной из больших сложностей в процессе терапии с такими клиентами, потому что они умеют раздражать, отвращать, вызывать злобу, панику, тревогу и так далее. То есть они могут, правда, пройти на вас идентифицировать. Классический пример, прям я его встречала в нескольких статьях и книгах по работе с этим пограничным спектром, это что клиент задает вопрос терапевту, раздражает ли он терапевта, правда, я тебя сейчас раздражаю, ровно до той поры, пока терапевт действительно не начинает раздражаться уже на этот бесконечный вопрос. И в этот момент у терапевта возникает вопрос, что же делать. Потому что, ну, например, я напоминаю, классическая модель поведения гештальта. В этот момент это, например, или даже так, он не будет спрашивать, он будет утверждать, я тебя сейчас раздражаю. Я раздражаю тебя. В классике могут спросить, ну, спроси у меня. Ну, спроси, пожалуйста, у меня, я тебе отвечу, что я чувствую. Это, в общем, такая нормальная работа с проекцией. Но дело в том, что наверняка в этот день пограничный организованный человек уже успел несколько раз сказать, что терапия ему не помогает. Вообще не знаю, зачем он сюда входит. И, наверное, ему придется уйти отсюда. Ну, вот. Хотя ему немножко жалко, конечно, хороший эффект. И вы действительно уже немножко раздражены. Поэтому вопрос, предложение ему спросить, обязательно подтвердит его реальность. Или вы должны будете соврать. На ложь погранично организованные люди реагируют очень остро. Они ее чувствуют и слышат. Потому что когда-то давным-давно с ними происходило нечто такое, что им нужно было научиться хорошо распознавать даже малейшие сигналы окружающей среды. И, соответственно, они замечают, когда вы раздражены, действительно замечают. Или там, ну, если они не в эффекте. В эффекте они уже ничего не замечают. Что же делать в данном случае? В данном случае стоит делать все то же самое, стоит связывать частью опыта. Обрати, пожалуйста, внимание, что прямо сейчас я, конечно, уже немножечко раздражен. Но наравне с этим у меня есть и это, и это, и это переживание. И они связаны с тем или иным опытом. Иногда вам будет казаться, что это бесполезная история. Я думаю, что даже часто. Потому что это терапия, это вообще клиент на длительную терапию, если подобный процесс базовый, если так происходит часто. И в процессе терапии также часты будут регрессии, то есть возврат к первичным формам контактирования. И при этом терапия – это то, что таким людям очень показано. И медикаментозное лечение назначаются только если есть сопутствующие нарушения, например, депрессии. А в иных случаях, если этого нет, вы работаете просто терапией. И показано в том числе и гештальт-терапия. Если вам удастся не стремиться к тому, чтобы амплифицировать эффект, который пока не управляем, неизвестно, как с этим заниматься. Если вы будете достаточно устойчивы и толерантны к тому, что человек не может брать на себя ответственность какое-то время, а у нас же есть эта идея про личную ответственность каждого, вот люди в пограничном процессе, это касается и тех, кто невротического уровня организации, не могут на себя сейчас взять ответственность, у них нет места, на которое нужно опереться для того, чтобы это сделать. Если вы готовы работать какое-то время контейнером для его переживаний. Холдинг, есть такое слово, он видите, как холдинг. Вы собираете его аффекты, знания о себе, мысли, истории и в удобной, переработанной, перемариваемой форме отдаете ему обратно. Говорите, вот это ты. Если вы, скрипя, конечно же, сердцем и пряча под стол сертификат гештальт-терапевта, который, конечно же, рядом с тобой несет еще целый талмуд идеи о том, как не надо работать терапию, в том числе, что не надо давать советы. Сможете давать ему, это называется такое полезное проецирование, давать ему некоторые знания о том, как ему, особенно где очень сильно нарушены люди, это очень важная вещь, где ему не надо или как ему надо делать. Конечно же, это процесс времени. Просто неизвестно, сколько понадобится времени для чего-то другого. И, может быть, вы будете тем первым человеком, который сможет ему в какой-то форме, подобранной специально для этого человека, сказать, что он живет так, что его жизнь разрушается. Что человек, с которым он живет, например, его бьет, это неправильно, так не нужно жить. Что когда он там бьет или употребляет наркотики, даже время от времени, это сильно разрушает его личность и мешает ему быть здоровым. И в этот момент, когда вы будете ему об этом говорить, у него тоже может возникнуть чувство вины. Ну, потому что тут же это понятно, да? Или ты плохой, или я. Если ты хороший, и обо мне заботишься, значит плохой я. И вот в этот момент тоже очень важно будет останавливаться и говорить, нет, ты неплохой, ты совершаешь определенные действия, которые причиняют тебе вред. Вообще ты хорош. Что еще важно сказать? У нас на самом деле не так много времени осталось, поэтому, может быть, у вас есть вопросы. Иначе я это время займу.
Кому?
Ты говоришь, как клиент, ни на что говорить. На стабилизацию. Если вам удастся достаточно быть хорошим контейнером, достаточно хорошей матерью, то ваш клиент стабилизируется. И он сначала будет там, такая интересная большой период времени, когда там же часто у них нет внутреннего ощущения хорошести, вообще нет. Он будет говорить вашим голосом. Ну, то есть вы ему будете конфронтировать с его саморазрушительным поведением или мыслями, говорить ему, я не считаю, что ты плохой или там плохая, я думаю, что так поступают разные люди. Он потом вашим голосом будет с собой разговаривать. Вот там, типа, я вспоминаю, как ты сказал, и ты уже себе это говорил. И это будет его сильно стабилизировать. На то, что периоды невротической, когда он сможет поддерживать невротические организации, процессы будут увеличиваться. То есть у него будет меньше беспокоить то, что его бросят, у него будет более очерченная, интегрированная личность, что, например, угрозы суицида или попытки суицида там, прекратятся или сведутся к минимуму, что, может быть, самоповреждающееся поведение исчезнет в процессе терапии. Но при этом нужно быть готовым к тому, что любой стресс, то есть любая стрессовая ситуация, вернет его в пограничный процесс. И это значит, что терапия, это может занять потом восстановление, может занять от нескольких встреч до нескольких месяцев. Ну и в зависимости от нарушения, может быть, и лет, ну если там какая-нибудь травма включилась, вот, что вам придется, в общем-то, заново опять отстраивать. Ну, Тадыка сказала в первый день, что работать с пограничными клиентами, это работать для нарциссов. Так, взялся и работать. Ну, это, а я смогу, Потому что, конечно, зависимые люди будут страдать. Это сложно. Они говорят, ну как же, как все старался, старался, а это не получается.
Были названы такие атрибуты пограничной личности.
личности, благодаря которым мы идентифицируем, есть ли среди них какое-то ядро? Можем ли мы, например, пограничным считать клиента, у которого достаточно интегрированная идентичность, но проблема с границами? Или наоборот, все хорошо с границами, но диффузная идентичность? Или мы просто смотрим на него как...
Жизников прекрасно отвечает на твой вопрос. На первом сказал нет. Потому что если граница хорошая, идентичность не может быть расщеплена так сильно. А на второй сказал да, что если с границами мы чуть-чуть разобрались, ну, а идентичность нарушена, тогда это больше пограничник.
Ага, то есть больше ориентироваться на
ядерный процесс внутренний. Мы можем научить, вообще погранично организованная личность может быть хорошо обучена. Он же старается, ему же очень важно, чтобы его любили. Хотя он может в этом никогда в жизни никому не признаваться, даже себе. Поэтому это может быть человек, который идеально блюдет рамки. Да? Есть пограничники, которых не соблюдают, они пытаются там записаться 4 раза в неделю, переночевать на пути. Позвонить какой-нибудь ночью, потом обидеться, еще год работать про то, что трубку не взял и так далее. А есть очень такие, которые сразу и не скажешь, потому что научены, что так нельзя. И это не факт, что им не хочется. Что там расщепление внутри, там, например, очень сильная боль, которая вам обращена, например, или злость на то, что вы не можете с ним встречаться чаще, но она будет практически не переживаться. А потом влазить в какое-нибудь самоповреждающее повреждение, например, булимические срывы. А при этом очень четко расходится.
Или запоздно. Скажи, пожалуйста, по поводу депрессии. Они же, если такие объективные, импульсивные срывы, это может быть и скрытая депрессия.
А там как ее маскировать? Депрессия, есть ли там депрессия? Там, во-первых, правильно подсказывают, что там всегда есть этот процесс одиночества и опустошенности. Мы просто про него знаем, что он есть. И что там в какие-то периоды мы будем с ним сталкиваться, что я никому не нужен, мне ничего не нужно, зачем все это и так далее. Но это может быть такая, ну, депрессия, не требующая таблеток. А эндогенный процесс надо наблюдать. И
вот это, которое не требует это одиночество, как его поддерживать в терапии? Что, как работать с этим?
Знаешь, вот, хорошо, что ты сказала, там есть очень важная штука про места. Погранично организованный человек всегда имеет с чем работать. У него всегда есть фокус внимания на это отношение или собственная ничтожность. Он будет приходить, говорить, я говно, я милая, чаще всего в периоде. Зачем? Брось меня. Не меня, ружье, ну вообще. Но терапия будет не в этом. Мы всегда работаем с фокусом. Конечно же, говорим обо всем, что он приносит. Мы не конфронтируем с тем, что он приносит, по крайней мере, длительное время. Ну, в голове мы держим, что основная задача этой терапии – создание отношений длительных и стабильных, которых любое такого равного не отвергает.
И терапевт является...
И это тоже ты, и это тоже ты, и это тоже ты, и это, в общем, тоже ты. И соответственно, мы с этим работаем как с фокусом, конечно же, а фигура вообще другая. И там одна из таких ловушек работы с этим, что такие яркие, иногда фонтанирующие ВКонтакте люди, и хочется хвататься за все фигуры, которые он приносит. Например, за сессию может поменяться там 10 раз запрос. Ну, то есть там вообще поговорить об этом. То нет, вообще у меня произошло вот то-то, а еще то-то и то-то, а сегодня вот здесь колет, и вот там все, и это, ну, и вот он вот будет отрицать, а задача терапии совсем другая. Ну или там это принять его со всеми этими фигурами, потому что он не может пока сформировать в силу того, что с границами вопроса, с идентичностью вопрос, он не может сформировать запрос на терапию. Он не может сказать, ты мне нужен, люби меня, роди меня обратно.
Почему не может?
Но оказывается неудовлетворенный этим.
Нет,
потому что основная...
Не так полюбил, не так родил.
Потому что основная задача, мы же все равно ему не можем заменить маму, ему никто маму никогда не заменит, поэтому мы его какое-то время, конечно же, подпитываем, но все равно основная задача это выход на уровень отношений, в которых вам неизвестно, будет ли сыграть как оптимистичный лишь терапевт. Я надеюсь, что да. что может быть, когда-нибудь он обнаружит, что он будет всегда подбадривать и говорить, что это все говно, ненормально. И нормальные отношения, когда меня любят беспрекословно,
безусловно,
скоро сися вот здесь, по первому крику, а вот эти все остальные люди, которые так не умеют, это вообще ужасный мир, я его не хочу. Ну, иногда так.
Да. Как переживать проективную идентификацию и свечки? Потому что они же провоцируют.
Они свечками провоцируют тебя в свою проективную идентификацию.
Я думаю, что у меня будет уникальный только для тебя ответ.
Сложно. Я сейчас чувствую, ты меня любишь.
Да, это разобраться на социальной церкви с тем, как я переживаю пограничные процессы. Найти какие-то точки опоры для себя лично. Ну, на что я вообще могу опереться, когда вокруг штормит? Может быть, тебе помогает образ, ну, я не знаю, когда-то он меня увлек, образ того, что это человек, который психологически по уровню организации, понимаете, да, это связь между частями, между процессами. Находится на уровне 2-3-летнего ребенка, который вот сейчас штормит, он ничего плохого здесь делать не хочет. Он просто тебя ненавидит, потому что ему сейчас больно. А потом шторм закончится, и он будет тебя так же сильно истово любить и хотеть, чтобы ты была рядом. Вот. С проективной идентификацией в лоб не конфронтировать. Потому что если вы начинаете конфронтацию в лоб, нет, я так не думаю, это все твои проекции, то, скорее всего, вы повышаете его уровень тревоги и начинаете его разрушать. То есть вы принимаете это. И там, там есть очень хорошая тактика, вот. Важная тактика, поскольку же там 2-3-летний ребенок, это процесс сепарации и индивидуации. Да? Мы все время говорим о том, что он очень хочет этой близости, не может ее организовать, падает слияние, жутко пугается, убегает со всех ног. А как только вы говорите, ну ладно, убежал, так убежал, начинаете заниматься кинжалом, возвращается, говорит, ты меня не любишь, как ты можешь. Вот. То в тот момент, когда он делится или там позитивно идентифицирует вас, как человека, которого не любит и отвергает, очень важно, ну, его хвалить. И говорить прекрасно, я замечаю, что ты сейчас стараешься сохранить себя, что ты делаешь для себя очень важные вещи. Похоже, ты сейчас обозначаешь свою территорию. И это важный процесс, люди должны это уметь делать. Он все равно не будет вам доверять, потому что это не увязывается с системой представления. Но успокоиться.
Ну или не так быстро убежит.
Да. Время?
Да. Спасибо. Спасибо.